не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, у нас сегодня особенная передача программы «Все так», потому что она посвящена выпуску очередному. Это стало уже для нас достаточно такой вот. Периодически выходят и в виде книг печатных, и в виде книг аудио выходят на основе тех передач, которые проводятся в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня мы не будем рассказывать про очередного персонажа, будем вспоминать тех, о ком рассказывали, и как про них было напечатано или сказано еще особенным образом. То есть то, что мы слушаем, это ведь не записи передач с эфира.
Нет.
В ваших бурных разговорах с Алексеем Алексеевичем в основном. А это уже другого вида рассказ. Я хочу вам показать и рассказать, о чем идет речь. Идет речь о книге, очередной выпуск. У нас книга «Человек в зеркале истории», «Эхо истории на эхе Москвы». И здесь уже есть подзаголовок. Я думаю, что вот обложку книги могут посмотреть. Я пока скажу нашим радиослушателям, что здесь подзаголовок «Авантюристы, победители и богини». Распределяется здесь не по авантюристам и богиням, а вот вы уж сами судите, кто у нас богини, кто авантюристы, кто у нас победители.
Твердо знала, что она живой бог.
Ну, конечно.
А с нее начинается эта третья книга.
Да, и у нас и книжка подразделяется... Причем, Наталья Ивановна, как мне нравится, что вот сегодня мы с Александром Каменским говорили, что когда-то у нас в средние века укатывались с эшафота вместе с головой Карла I. Вы гораздо более тонко здесь, в этой книжке, делите...
Раннее новое время.
Раннее новое время. Уже другое новое время. Вот... Да. Ой, господи. Здесь уже семафорят все, что я не включил видеотрансляцию. Но сегодня у меня сложная видеотрансляция, друзья мои, так что я не обладаю навыками наших замечательных операторов и не могу показывать всех и крупными, и средними, и общими планами. Я покажу вам Наталью Ивановну, потом покажу тех, кто будет наших гостей, которые будут говорить. Так вот, я уже внедрился в книгу, а мне еще надо книги... книги звуковые, диски Микеланджело Буонаротти. Он кто у нас, кстати говоря?
Гений.
Просто гений.
Нескольких муз. Четыре музы стояли у его колыбели, когда он родился.
Просто гений. Просто гений. Микеланджело Буонаротти. А вот этот кто у нас человек, о котором вы так долго в нескольких передачах рассказывали, Наполеон Бонапарт?
Это самая популярная, наверное, биография XIX века. «Из ничего в императоры».
«Из ничего в императоры».
Тоже гений,
да,
только на другом поле.
Но поползновение на себя подспудно считать божественным, в общем-то, тоже бы.
Да он бы не возразил.
Он бы не возразил.
Нет, отказался.
Он бы не возразил, и по определенным причинам до этого дела не дошло.
Просто не успел. Мама Летиция, как и с коронацией императорской короной, ему бы сказала... Не надо, Наполеончик, не надо.
Не надо.
Она была против.
Лучше не надо.
Разумная женщина была мама Летиция, но он бы согласился.
Лучше не надо. А потом Святая Елена, маленький остров, и все.
И конец.
Все обращается.
Остров потухших вулканов, и он среди них такой же потухший вулкан.
Вы можете выиграть эти книги. Прежде чем мы перейдем к разговору, я задам один из наших 6 вопросов. У нас будет 6 вопросов. Буду задавать этот вопрос, вы будете бодро отвечать нам с помощью СМС. Потом, вот смотря как мы будем успевать, будут мне приносить ответы и победители, я буду сразу их объявлять. Если не буду не успевать объявлять, по 5 победителей на каждый вопрос у нас будет. Правильно ответивших 5 человек получат наши призы, вот эти 2 диска и книжку. Не буду успевать, все равно вам позвонят, друзья мои, даже если вы не услышите в эфире, не увидите в эфире RTVI своих имен. Скажите мне, пожалуйста, кто сказал о Микеланджело, он мог все, я правильно прочитал?
О Микеланджело, да.
Да, о Микеланджело кто-то сказал. Ведь обычно, я должен вам сказать, люди, которые занимаются там похожими вещами.
А, из современников?
Да, они вообще-то, редко говорят хорошие
вещи
друг о друге. Нет, что вы, это, добиться от одного, там, скажем, писателя, чтобы он сказал о другом, это был гений, это можно всю жизнь положить на это. Сегодня у нас в студии, помимо Натальи Ивановны Басовской, еще и ведущего Сергея Бунтмана, сегодня те, кто как раз и выпускал эти книги печатные, книги аудио. Михаил Каминский, генеральный директор издательства «Олимп», добрый вечер.
Добрый вечер.
И Михаил Штерн, генеральный директор издательства «Контент Медиа».
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня сразу, пока вы отвечаете. Да, кстати, как вы отвечаете? +7 985 970 45 45. Присылайте, мы должны успеть задать все вопросы, потому что мне очень хочется, чтобы все 30 наших призов обрели своих хозяев сегодня. Итак, скажите, пожалуйста, вот когда я говорю, вот вопрос у меня к Михаилу Штерну сейчас, когда я говорю, что это не то, что люди слышат в эфире, что это и как, какова специфика именно создания аудиокниги здесь?
В первую очередь, это полная авторская версия. Это не запись эфира, которая ведется в форме диалога. Это Наталья Ивановна приезжает к нам в студию и фактически для нас всех читает лекцию, если так можно сказать. Мы являемся счастливчиками в этом вопросе, потому что либо мы присутствуем на записях, либо мы потом втайне слушаем до выхода аудиокниги, слушаем, что было записано. И она целиком рассказывает про наших персонажей.
Но с поправками бывает. В отличие от прямого эфира, вот так вот. Оговорка. И тогда сразу строгий оператор, замечательный оператор или режиссер Алексей
Яркин,
который очень вообще-то благорасположенно относится в удачных местах. Он мне через стекло подает знаки. Хорошо, мол, молодец. И меня это очень поддерживает. Но малейшая запиночка или нечетко произнесенный слог. Он стоп. И да я и сама. Мы чаще всего хором это делаем. Мы стремились к тому, чтобы текст, речь на диске была по возможности безупречной, ибо техника позволяет это сделать.
Ну, конечно, это совершенно ведь другая стилистика, это совершенно другая история.
Абсолютно. Это спокойный рассказ, без торопливости, с возможностью что-то переписать. Конечно, свои конспекты, которые у меня есть во время передач об этих персонажах.
Это те самые, я думаю, что зрители RTVI прекрасно знают цветные листочки.
Желтенькие, розовенькие, голубенькие. Я их дополняю.
Думал, что у нас на желтеньких, что на...
На желтеньких биография.
Так.
На голубеньких исторический контекст. Эпоха и всякие реалии, которые встречаются. А розовенькие – это цитаты из источников. И это очень удобно. Когда ты сразу уже знаешь, где у тебя что. Но я их перед походом в студию к Михаилу Штерну, на их фирму, сижу, дополняю, вписываю и подчеркиваю те детали, которые были там. Но я не успела в эфире сказать. Все-таки в эфире мало времени. Каждая из этих аудиокниг – это почти 3 часа или полных 3 часа говорения. Плюс музыкальные какие-то ставочки. Это довольно большой материал. И поэтому то, что не успело попасть в эфир, я очень часто думаю, ах, эта деталь не уместилась, не хватило времени. Там я была совершенно в этом смысле свободна. И прекрасные, строгие режиссеры-операторы, которые подскажут, если даже ты какой-то слог сказал не так, как хотелось бы, есть приятная возможность это исправить. Это прелесть аудиокниг.
Я должен честно сказать, у наших звукорежиссеров очень была сложная работа, потому что им приходилось все-таки следить за тем, что Наталья Ивановна говорит, а не погружаться в то, что Наталья Ивановна говорит, потому что это настолько увлекательный рассказ, что в какой-то момент ты перестаешь обращать внимание на какие-то оговорки.
Да, тяжелая работа, да, не увлекаться и быть злобным.
Не обязательно, совсем не обязательно.
Просто строгим.
Строгим. В смысле, строгим, конечно, нажимать на кнопку или как там у вас...
Прерывать.
Стоп. Наталья Ивановна, стоп.
Но они такие, между прочим, деликатные. Расскажу смешную деталь. Я, как известно, люблю всякие женские украшения. И у меня есть очень любимое колечко со слоником. где слоник двигается немножко. Ты рукой машешь, а слоник шевелится.
Шумел, небось.
Он для... Ведь для студии нужна неимоверная тишина. И Леша мне торжественно говорил: здравствуйте, снимаем слоника. И в следующий раз опять: здравствуйте, сегодня у нас слоники не будут бегать по студии. А малейшее часами, браслетом часов заденешь стол, переписываем. Вздохнешь не там, переписываем. Это большая и очень увлекательная работа.
Да, это очень здорово. Я напоминаю, что речь идет о новых аудиокнигах. И у нас сегодня Микеланджело и Наполеон в аудиокнигах. И несколько персонажей в книге печатной. Сейчас мы о печатной книге начнем тоже говорить. А пока я вам скажу, чтобы задать следующий вопрос, пока не буду объявлять победителей, потом список мне будет принесен, я пока скажу, что «Он мог все» сказал о Микеланджело Бенвенуто Челлини. Вот тоже человек биографии.
Гениальный скульптор.
На какой биографии это?
Ювелир.
Ну, какой биографии это тоже?
Ярчайшая личность.
Какой биографии? Какие авантюры-то вообще?
Он еще не был в нашем эфире.
Не был еще?
Нет.
Так это что?
Нам предстоит большое удовольствие.
Не все же им появляться только в романе «Асканио». Помните, как,
я знаю,
с каким мы восторгом читали в свое время у Александра Дюма «Бенвенуто Челлини». Многие оттуда его и узнали.
Большинство.
Да.
А потом был издан его труд. «Бенвенуто Челлини» был издан даже в советское время у нас.
Да, я помню.
История его жизни.
Да. Второй вопрос. Давайте мы... Синьория Флоренции поручила двум художникам расписать стены в здании. Один – Микеланджело. Вот здание Синьории как раз, да?
Ага.
Вот Синьории.
Друг против друга, две стены.
На одноименной площади. Да?
Внутри, да, на одноименной.
Да. Итак, один из них был Микеланджело. Кто был второй? Вот, без глупости, пожалуйста, мне только. +7 985 970 45 45. Без смелых предположений. Очень хороший художник был второй. Быстренько скажете, и каждый из пяти первых правильно ответивших получит и книжку, и две аудиокниги. Теперь о книге печатной. Вот здесь-то какие у нас особенности? Вот скажите, пожалуйста. Вот здесь какие особенности? Здесь как приводится текст? Как разноцветные бумажки у нас речь превращаются в текст? Что тоже другая, в общем-то,
история. Это не совсем так, что вот превращается в текст разноцветные бумажки. Потому что Наталья Ивановна складывает вот этот текст. Она его прописывает хорошо. Она... Вы понимаете, это большая радость. Человек, который не только знает, рассказывает, пишет, она это видит хорошо. Она умеет характер человека показать. Даже не просто прописать особенности его поведения и так далее, а показать, от чего герой становится героем книги.
Угу.
То есть начинаешь верить в том, что он действительно жил, побеждал, добивался.
Или терпел поражение.
Ну,
все у нас.
К сожалению, Наталья Ивановна.
У вас же не было ни одного человека, который с самого детства терпел поражение и до самой смерти.
Тогда бы он не попал в нашу передачу.
Одни поражения и терпел.
Ну, мог молчать о них. Умалчивал. Вы знаете, у нас сотрудничество с Натальей Ивановной очень давнее уже. Наталья Ивановна печатала свои книги поначалу, которые не носили характер такого типа, да, вот такого характера не носили они, книги эти. Потом появилась первая книга их истории на «Эхо Москвы».
Да.
Потом появилась вторая книга.
Да.
Потом появилась третья книга. И, Бог даст, в понедельник мы подпишем договор на четвертую книгу.
Угу.
Пока я не знаю содержания, а здесь такие прекрасные герои, которые уже начали говорить, даже загадки загадывать, да?
Ну, конечно.
Что они достойны этого дела, безусловно. Вы понимаете, все-таки жанр прозы, который в этой книге существует, в этих книгах, он завел читателей. Завел по-своему, потому что они не только читают, не только слышат и читают вслух, они еще и видят. Это действительно довольно яркая способность Натальи Ивановны. простите, ради бога.
Но я когда Наталья Ивановна рассказывает, тут тоже все видно. Да. Не потому, что мы картинки показываем, а здесь очень часто иллюстрации.
Нет, есть это ощущение. Я рада, что вы его заметили. Оно нарастало у меня на протяжении всей моей жизни. Вот, ну, Михаил Соломонович, простите меня, пожалуйста, будет несправедливо и нечестно если сказать, какой еще у этих второй и третьей книги есть замечательный редактор.
Сейчас, я готовлюсь. Вы знаете, есть замечательный редактор, не только редактор, еще и автор других книг и человек, который будет очень интересен вот в новой роли. Но в данном случае есть Женя Басовская, ну, случайная дочь.
Случайно моя дочь?
Случайно дочь Натальи Ивановны. Очень умный человек. Кандидат наук.
Работающий на докторской.
Да.
Но для мамы...
А в какой области ты работаешь?
Филолог. Она занимается советским новоязом. Кандидатская была по языку нового мира. И сейчас...
Нового мира Твардовского.
Твардовского. Времени, и сейчас тоже у нее по газетам советским эволюции вот этого советского языка. Это очень серьезное исследование. Надеюсь, что она скоро защитится и будет доктор наук. И только для мамы сделано исключение. В юности она работала редактором.
В одной семье.
Да ужас.
Ужас.
По-моему, очень удобно. Почему страшно?
Удобство.
Нет, ну хотя бы филолог и историк.
Да.
Это хотя бы.
Братья, близнецы, сестры.
Ну что же, друзья мои, у меня уже поступили правильные ответы. И их достаточное количество, уже больше 5, для того, чтобы понять, что второй был Леонардо. Вот, второй был Леонардо.
Леонардо из Винчи, да Винчи.
Да.
Два
гения.
Леонардо
да Винчи. Да, вот,
остроумная шутка Синьори.
Ну, Синьори же. Синьори что? Синьори хотела, чтобы у них было качественно.
Все самое лучшее.
Не очень дорого. Что не запредельно дорого. Ну, синьори. Ну, что такое синьори? Сидят люди, которые, вот как городское управление, у которых свой бюджет, они привыкли там веками экономить деньги. Ну, хорошие художники, да. Но давайте сделаем так, чтобы, вот, во-первых, чтобы они конкурировали.
Да.
Вот, и от этого только лучше получится.
Было известно об их очень плохих отношениях. Друг с другом.
Да.
Ну, виноват был Микеланджело. Он и старше, и такой был суровый у него характер. Леонардо не особенно хотел с ним ссориться. Но Микеланджело вел себя слишком строго в отношении всех других. Ему хотелось, чтобы все были как он, а сие было невозможно. И поэтому это была еще и некая шутка. А наблюдение за их работой было поручено молодому чиновнику из Синьории, ну, из горсовета, которого звали Никола Макиавелли.
Макиавелли.
Никола Макиавелли.
Это еще ко всему и Макиавелли придумал.
Да, он контролировал.
Да, молодец.
А по улицам в это время бродил Флоренции старый Боттичелли, к примеру. То есть это был совершенно выброс. Мы как-то с вами говорили об этом, Сергей Александрович, что вот такой выброс гениальности, порыва, поиска.
В ограниченном месте и в ограниченной...
В какой-то точке пространства.
Ну, как мы знаем, это такие вещи бывают в истории, как мы знаем, что подсчитано, что, в принципе, теоретически у всей великой русской литературы могла быть одна мать.
Да. Это так что... замечательно. Или русский серебряный век.
Угу.
Еще один выброс.
Еще другая мать, одна.
Да.
Тоже.
И тоже могла бы.
Практически могла быть. Я задам следующий вопрос, чтобы нам все успеть. Тоже он относится к Микеланджело. Скажите, пожалуйста, значит, как у нас сформулировано? А кто из римских пап следил за работой Микеланджело в Сикстинской капелле? Вопрос детский. Сразу вы ответите. Папу и номер. Имя и номер, пожалуйста. Имя и номер, как на допросе. Имя, личный номер. Скажите этого римского понтифика. +7 985 970 45 45. Давайте два слова до перерыва. Мы скажем вот о книжке. Все-таки, как и Наталья Ивановна, как вы определяете выбор для следующей книжки? Потому что книжки у нас и не полностью закрывают то, что у нас в передачке. Каким-то образом хочется
отбор персонажей.
Объединить их, да. Вот здесь А Едвига у вас богиня, да?
Нет.
Нет.
Едвига – благороднейшая душа. Под заголовок и рассказ о ней «Любовь и долг». Банально, но совершенно передает суть вещей. Это женщина, юная женщина, которая в 28 лет уже умерла. Да. Была вынуждена сделать страшный выбор между своей любовью и возможностью личного счастья и долгом перед Польшей, перед своими подданными, своим народом. Она его сделала, вышла замуж за нелюбимого князя литовского Егайла.
Который был вообще-то неплохой парень.
Да, да. Ну, потом много-много раз еще женился. Для нее он был диковат, но не любила она его. Но эта женщина отличилась еще и тем, что, увидев, что в семейной жизни, ну, лично ее счастья нет, она покровительствовала университету. Она отдала все свои драгоценности. Даже художники запечатлели эту сцену, как она передает свои драгоценности Ягеллонскому университету в Кракове, одному из ведущих университетов Европы. Но справедливости полной в мире нет. Он назван не в честь нее, а в честь Егайла. Потому что Егайло основал королевский род Ягеллонов, и университет действительно при нем расцвел.
Но все равно и все, кто когда-либо писал об этой эпохе, кто писал о Егайло или Егелло, все, конечно, говорят о Едвиге. И мне кажется, что и в польской литературе, и в исследованиях каких-то таких, да, желания найти какую-нибудь червоточинку в жизни и в образе Едвиги,
нет,
мне кажется, никому...
Вот бывают такие фигуры.
В отличие от других... Вот,
здешних сказал, обитателей.
Обитательниц тоже. Вот этой такая, книжки. Как Изабелла английская, она же Изабелла французская, в смысле дочь Филиппа Красивого, которая вот очень точно во след назвал в одном из самых... Так, даже книга одна из самых популярных называется Мариса Дриона, французская «Волчица».
За ней это закрепилось.
Она есть. Вот, которая очень в папу была характером.
Да, это железная такая достаточно леди, которая бестрепетно совершила переворот, низвергла своего мужа, низложила. И в Англии это стало такой, в общем-то, практикой. Потом и Ричарда, значит, Эдуарда II низложила Изабелла, потом Ричарда II в 1399-м низложит. То есть они ко времени английской революции уже потренировались.
Уже потренировались в низложении, но это был тогда феноменальный. И вот даже можно сказать, то, что у Дриона чувствуется, как жалко, что лилии не придут. Какая была бы у Франции королева?
Негоже лилиям
плести. Серьезная. Мы сейчас прервемся, друзья мои, и продолжим наш разговор о книгах и аудиокнигах по передачам и по персонажам передач «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так». Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так».
Ну что ж, мы продолжаем, и я начну с, во-первых, ответа на третий вопрос. Конечно, Юлий II. Вот, Юлий II, который во многом и вошел в историю как один из наиболее известных пап, потому что, как скорее, у него, конечно, были свои заслуги, как у римского понтифика, но как заказчик шедевров...
Да. Своего рода меценат.
Вот этим он вошел, наверное, в историю больше. И сразу первый вопрос был об Бенвенуто Челлини. Сразу скажу, что у нас Алексей выиграл 910-666. Хороший АТС. Стас 926-706. Яна 916-292. Таня 910-427. Марина 910-408. Те, кто правильно сказал, что автор противоположный Микеланджело «Стены» был Леонардо да Винчи. Это Павел 916-037, Маша 916-084, Наталья 959-151, Наталья, Иван 916-320, Татьяна 916-811. И, наконец, тот, кто назвал Юлия Второго, Андрей 915-336, Надя 903-621, Эдуард 495-470, Олег 916-685 и Алексей 495-389. Могу сразу перейти к следующему номеру нашей программы и к следующему вопросу, напомнив при этом вам, что сегодня мы собрались с Натальей Ивановной Басовской, с Михаилом Каминским, генеральным директором издательства «Олимп», и Михаилом Штерном, генеральным директором издательства «Контент Медиа», для того, чтобы представить вам одну книгу печатную и две книги аудио. Книги аудио «Наполеон Бонапарт», тем, кто не видел, по RTVI показываю, тем, кто не видел по нашей видеотрансляции, тоже показываю. И Микеланджело Буонаротти, вот показываю видеотрансляции и показываю у нас по телевидению такому. И книга уже не первая далеко, «Эхо истории» на «Эхо Москвы», и представляет авантюристов, победителей и богинь. Вот эту книгу показывают для интернета и для всего остального человечества разумного. Все. И задаю следующий вопрос. Следующий вопрос. Где у меня следующий вопрос? Задаю его. Назовите великого соперника Наполеона на море. На море. Тоже это можно отвечать быстро. И вы это сделаете по телефону +7 985 970 45 45. Пожалуйста, отвечайте. А мы продолжаем. Мы начали обзор вот книжки печатной. Мы его на секунду прервем для того, чтобы спросить у Михаила Штерна. Мы спросим. Вот у нас в руках Микеланджело Буонаротти, у нас в другой руке Наполеон Бонапарт. Кто был, кто будет? И как вы-то отбираете? Как вы говорите? Или приходит Наталья Ивановна и говорит, я вам прочту теперь протокол какого-то. И вы говорите,
вы не поверите.
Наталья Ивановна, прочтите нам.
Знаете, у меня только что возникла очень
интересная
ассоциация.
Нам на ночь про
сказку. У меня ощущение, что сегодня здесь проходит передача «Клинч» между печатной версией книжки и аудиокнигой.
Ну, так, потому так что... сурово.
Это очень мило.
Нет.
Так
ну, сурово. Это нет, дружеская атмосфера.
Дружеская. Нет, вы предупредили, я бы сразу вел как-то так по-другому.
Как рефери.
В мягкой
дружеской атмосфере. Потому что, безусловно, те плюсы печатного издания, те плюсы аудиоиздания, их надо обсуждать, их надо выявлять, в первую очередь. И когда Наталья Ивановна рассказывает, мне почему очень нравится в том числе печатное издание книжки, а язык у Натальи Ивановны очень живой. И когда ты читаешь, все равно ты слышишь Наталью Ивановну, ты все равно слышишь интонацию, ты все равно слышишь подачу. И, безусловно, это завораживает.
Ну, конечно. Да вообще, на самом-то деле, письменного языка не существует. Это только хорошо или плохо записанная устная, хорошая
если можно
и плохая
хорошо прочитать.
Устная речь.
Поэтому я предлагаю убрать надписи вот в этой вот литературной редакции Евгении Басовской.
Редактор?
Просто она редактор. Она работает как редактор, потому что а здесь дело прекрасной литературной речи, да? А Женя работает над строительством этой книги, над тем, чтобы она была по-настоящему книгой.
Да, это правда.
Да, и превратила речь вот в такое.
Потому что
вот чтение.
Книга тоже организовывается несколько по-другому.
Конечно.
И точно так же рассчитывается аудиокнига. Значит, аудитория аудиокниги и аудитория радиопередачи – это немножко другого характера.
Совершенно разная, наверное. Ну, это не разная, безусловно, аудитория, но
нет,
это разное восприятие.
Аудитория. Я, например, не слушаю радио и слушаю книги в машине, например.
Ну, это
всё разное зависит от каких-то. Это зависит от обстоятельств. И это на что я настроен.
Кто-то ходит по улицам уже. Ну, допустим, гуляю с собакой. И в это время у него в наушниках аудиокнига. Многие так знакомились с классикой русской литературы. Я знаю людей, которые вот так прослушали многие замечательные книги. Это знамение нашего времени. У человека есть время. Некоторые милейшие из моих слушателей, о которых хочу два слова сказать, говорили так трогательные, открытые. Ой, вы знаете, собиралась резать салат, но бросила. Собиралась под, допустим, книгу или передачу, но бросила, потому что там было интересно. Сергей Александрович, вы позвольте мне скреплях сказать о благодарности тем,
да,
без кого никакой этой презентации бы, никаких бы этих книг, ни звучащих, ни писанных, не было бы. Прежде всего, это радиостанция «Эхо Москвы», которая за эти годы, а в общем 5 лет это срок, мы уже традиционный президентский срок, 5-летки советские уже отжили, уже идем к продленному президентскому сроку. Это большой срок. И я стала на радиостанции «Эхо Москвы» чувствовать себя очень комфортно, очень в окружении людей, понимающих, интеллектуальных, и я люблю эту радиостанцию, которую любила всегда, теперь по-другому, как-то изнутри. Лично Алексею Алексеевичу Венедиктову, который, ну, творческий очень человек, и придумал это самое «Все так», как серию биографий зарубежных заметных лиц, как бы углубить знакомство нашей аудитории с зарубежной историей, которой явно недостаточно. И вот вы спрашивали, кто-то спрашивал, как подбираются персонажи. Из готовых передач, да, я сижу, думаю, чтобы взвешено было древний мир, средневековье, раннее новое время, чтобы они друг другу и новое время не мешали, и примерный вес, чтобы были, появились и персонажи и женского рода, и мужского, и полководцы, и мыслители. Это уже развешивается, вот готовый продукт. А подбор персонажей для передач трудно представить, но за все эти годы подбор был таков. Алексей Алексеевич закатывает глаза и говорит, кого надо подготовить. Потом он их опускает и говорит, вот кого. И внутри у него работает какой-то компьютер, чтобы более или менее сочетались. Вот немножко так, слишком давно не были в Азии. Конечно, ее у нас мало, но слишком давно пора. Пройдемся-ка по великим моголам. Так, давненько не было. Так, ну, теперь, вы, чтобы передохнуть, пожалуйста, вы из своего родного средневековья кого-нибудь. Так, а теперь потрудитесь вот эту. Это какой-то компьютер. И, видимо, он работает достаточно хорошо, потому что получается очень разнообразная палитра. Благодарность также и присутствующим. С Сергеем Александровичем Бунтманом мы многократно встречались в передаче «Не так» в прежние годы. И каждая встреча была тоже творчеством. Среди филологов он, безусловно, самый крупный историк. Это вот у меня даже нет... Нет сомнений.
Быть среди кого-то самым...
Да. Нет, ну, самый настоящий компетентный историк. Ну, есть большой любитель и знаток. Вот, и присутствующим здесь издателям... Дело в том, что Михаил Соломонович издавал мою книжку «Научную монографию про Столетнюю войну» тогда, когда никакая широкая общественность моего имени не знала. И тем не менее, он взялся, он посмотрел рукопись, сказал, что это написано энергично, достойно, и тогда это не правда. Было перспектив, что она очень разлетится. Тем не менее,
мы вам верим, мы сами знаем.
Благодарны и рады, что это случилось. А Михаил Штерн тоже, вот вы спросили, как подбирается, кого планируем. Он представляет очень большую свободу. Кто бы вам казался, вот, ну, сейчас горячо, вот хорошо, что по горячим следам, Бонапарт прежде всего. Потому что когда было 4 передачи о нем, я прочла столько, я поселилась в ту эпоху.
И а вот 4 погорячь... передачи это больше, чем аудио.
4 передачи.
4... Или нет?
Нет.
Это фактически получается.
Примерно то же самое.
Да, 2,56.
Если мы вычтем.
Да.
Поэтому Микеланджело я много добавляла, а Бонапарта меньше, но нюансы какие-то вернула. Короче говоря, вот свобода в подходе, конечно, учитывается, что может пользоваться спросом. И последнее, и самое важное, это радиослушатели. Я никогда не думала, что думающие, культурные, чувствующие люди настолько могут вокруг передачи сплотиться в некий организм. Я вижу по письмам, вопросам, которые мне вынули из интернета, где есть и добрые слова, и частные поправки, между прочим, иногда справедливые, иногда ошибочные, но никакого ни грубости, ни хамства, ни развязности. Это корректные, благородные, культурные люди. А насколько они компетентны, тут человек предложил заняться поплотнее Японией, так я просто изумилась. Он знает, например, повесть о Гензи, это начало XI века, знает автора Мурасаки Сикибу, называет совершенно точно. Я постараюсь непременно выполнить это пожелание. Он знает такие, ну, хотят, например, про императрицу Цыси, это уже более известные, а вот совсем малоизвестный самурай здесь тоже был предложен, сейчас вот куда-то он делся, самурай, Коль самурай, выходи, куда ты делся, вот он. Очень известная фигура, но не всем известная. Мусаси, это конец 16-го, начало 17-го, который воевал против основателя династии Токугава, против Токугава Иясу. Mm-hmm. То есть, ну, это интереснейшая история, она к нам попадет. Но радиослушатель знает, пишет. Пишет человек из Ханоя, уточняя произношение имени полководца вьетнамского. Но я думаю, зря такие уточнения. Транскрипции имен, это всегда очень...
Транскрипции разные, да. но спасибо за уточнение.
Ну, спасибо. Вообще, человек живет в Ханое.
Всегда дает какой-то вариант.
Слушает в Ханое, да, там, да, виднее. Да, да. Короче, потому спасибо дорогим радиослушателям, что они есть. Что им это надо. В век, когда есть много духовных утрат, привязанность к подобного рода передачам — признак того, что не умирает духовность в России, а это дорогого стоит. И «Эхо» делает великое дело тем, что их сплачивает. Они настолько сплотились, что каждую последнюю среду месяца большая часть, ну, не громадная, но значительная, под 100 человек этих радиослушателей приходит в клуб «Клио». В магазине «Библиоглобус». И мы вечером...
Вообще мультимедийная вообще конструкция.
«Эхо» породило что-то удивительное. И эти под 100 человек, им не хватает стульев. Они каждую последнюю среду к 7 вечера после работы большинство приезжают. И начиная с 9 вечера, я тихонечко напоминаю, что у нас у всех есть семьи, но в общем где-то до 9:30 мы говорим ни одного... Опять-таки, ни деликатного, грубого или предельно глупого выступления там не было. Диалог с ними прекрасен. Спасибо.
Везет. Могу я несколько слов добавить?
Сейчас я сначала одну вот формальную сделаю вещь, потому что я скажу, что Горацио Нельсон, конечно, все правильно. Горацио Нельсон, какой еще соперник у Наполеона на море? Мог быть, ну, можете рассуждать об этом сколько угодно, но главный — Горацио Нельсон, конечно. Если успею, я вам скажу. Если мне принесут, я вам скажу. Если нет, то вам все равно позвонят тем, кто выиграл. Я успею задать еще один вопрос хотя бы. Скажите, пожалуйста, каким образом Наполеон Бонапарт пытался породниться с русским императорским домом? Но если вы не просто каким образом, с кем он, собственно, собирался породниться, ну, в общем-то, впрямую. А вот если вы скажете там просто каким образом, скажем так, с кем породниться собирался, вот и все. Вот просто назовите имена. Плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста, вот
хотел бы обязательно добавить следующее. Вот эта тема, эта книжка, это «Человек в зеркале истории» начинает уже расти в разные стороны. Появляется следующая серия «Человек в зеркале любви».
Mm.
Да. Наталья Ивановна одобрила книжку, которая находится сегодня в печати.
И приняла некоторое участие.
Да, конечно. А да, она, во-первых, смотрела, читала и предисловие написала, да. Это первая. Вторая вещь. Эти книги породили еще одну серию, которую я хочу назвать «Немеркнущие звезды».
Mm.
Мне кажется, это будет тоже интересно, да.
А это о ком? Вот
о всех, абсолютно.
О всех.
О всех, абсолютно. Например. Я вот только что мы говорили об Эвите. Была такая дама, вы ее знаете, да. Она была женой президента.
Ну да.
Да. Аргентина?
Да. Рано умерла.
И осталась, да, и осталась святой для многих жителей Южной Америки, и мира тоже. Ее помнят, ее знают. Она сумела поработать даже президентшей какое-то время, да. Это одна из деталей. Да, на самом-то деле столько героев, которые почему-то выходят из жизни. Как будто они исчезают куда-то. А на самом деле и больших, и малых. Ротшильды. Они же есть, они породили какое-то направление в экономике создали.
Ну да.
Да.
Молдавская династия целая, да.
Да.
Вот только что вы сделали книгу о семействе Толстых.
Да.
Сколько времени, как ушел Лев Николаевич, с 1910 года, да?
Да, да.
И вот немеркнущая линия семьи продолжается. И пишут, и вот сделали книгу об этом.
Интересно. Японская писательница написала книгу «Ковчег. Семья Толстых». Мы ее перевели и недавно ее выпустили. И она будет продолжаться в своем выпуске.
Самого нет, а да, свет живет.
Да, это тоже. Нет, это хорошо. Да. И когда остается, действительно, это, несмотря на то, что сказано по частям об этих людях, о каких-то
правы, да.
предисловиях, о той же Ивите, там написанной целый мюзикл, и Алан Паркер снял по нему фильм. И, так что все равно об этом. Также, кстати говоря, как и об известных исторических персонажах, достаточно известных. Но вот сколько сказано о том же самом Наполеоне, о котором мы говорим. Ну, сколько там, миллионы, тонны,
тема.
Мегатонны томов вообще написано. Все равно надо собрано рассказать и, может быть, вернуть какой-то человеческой конвей в его истории. Вернуть. Так же, как и о многих других людях. Существуют книги такие, сякие, пятые, десятые. Вернуть конве его жизни, человеческой конве, рассказать, вот предположить его мотивы, начертать его биографию, попытаться восстановить его психологию и политическую, и просто человеческую, каждого из ваших персонажей.
Они заставляют думать.
И самое главное,
их жизни
самое главное
думать.
Увлекательно рассказать, чтобы потом о ком-нибудь из них мы, читатели, слушатели, начали бы... Знаете, что самое приятное после хорошего рассказа, после хорошей книги? Ну, вы сами прекрасно
помните. Люди хотят прочесть.
Конечно. Стоит прочесть там кому-нибудь в детстве там, «Трех мушкетеров», начинать все собирать о 17 веке французский. Прочитывается Дрюон, и самый родной – это 14 век во Франции. Начинать все подбирать. Вот точно так же вот рассказ. Читаем Плутарха, начинаем лезть других авторов. Вот с этого начинаются наши собственные биографии, а не каких-то исторических людей.
Приходит
и так же они продолжаются.
Немало писем и вопросов.
Да.
Что почитать? Настолько люди готовы не ограничиться интернетом. Интернет у большинства есть. И вот их краткие справочные сведения уже не устраивают. Вот только что о Наполеоне Бонапарте подошла молодая особа и тщательно записала. Вот пока давайте мне на русском языке. Я говорю, начинаю с недавних книг, там, Ревуненков, Троицкий, Манфред, Тарле, перечислять, что прямо вот доступно ближе всего. И вижу, что этот человек будет читать. Есть рассказ готовый, прослушает, но хочется. Потому что особенность с книгой, ты наедине с ней, ты можешь приостановиться, подумать. Передача прошла и закончилась.
Да, но никогда уже. И вот самое интересное, что никогда не пойдут по пути, услышав хороший рассказ, не пойдут по пути исторических безумнейших спекуляций. Помните, как Натан Яковлевич Эдельман отвечал всегда один из вопросов после лекции. Он сам ставил и сам его отвечал. Сейчас ваши вопросы, он говорил, но на один вопрос я отвечу сразу. Ломоносов не сын Петра Первого. Вот всегда, сразу.
Так же, как Жанна д'Арк, не дочь герцога Орлеанского.
Да, вот давайте, да, да. И вот если, скажем, Жан-Мари Ле Пен думает, что Жанна д'Арк жива до сих пор, вот, давайте мы не будем.
Только в неком смысле.
Да,
авантюристические произведения тогда отодвигаются. Сколько авантюрных вещей спекулятивных написано.
Да.
О тамплиерах, о Жанне д'Арк.
Ой, не надо.
О том же
даже.
Там эпидемии.
Вот просто не надо. Вот не
и
надо.
Люди тогда отходят от
не
этой литературы. Если есть другая, и ты посоветуешь им, что читать нормальное,
конечно.
Они отходят. Они видят, что это дешевка. Потому что наша аудитория достойная. Вот я бы сказала, что это мир культуры, которая не сдается под натиском пошлости.
Ну, конечно, под натиском ерунды, потому что можно спорить, человек прочтет, потом перечтет или переслушает рассказ
чем-то не
более
согласен.
Критически, когда
да.
Больше,
да.
больше станет читать. Но это ясно. Дана рациональная и увлекательная точка отсчета. Вот это самое главное.
Есть, помимо этого, дальше. Мне кажется, что есть потребность в личности. На фоне всего серого, что происходит, у людей любой персонаж Натальи Ивановны – это личность, это всегда неординарная личность. И у людей есть такая потребность узнавать, у людей есть такая потребность знакомиться больше и больше вокруг себя и создавать вот этот круг. И тот круг, который создал Наталья Ивановна, лишь подтверждает.
Я отвечу на вопрос, на который вы сейчас, слушатели, отвечали, чтобы знали хотя бы тот круг, который правильно ответил, знали, что они претенденты на наши призы. Как хотел породниться? Это было последовательное сватовство к двум великим княжнам, сестрам Александра Первого, Анне Павловне и Екатерине Павловне. Вот были такие, да.
Первая Екатерина Павловна, вторая Анна Павловна. Да. И оба раза был вежливый довольно.
Но это времен дружбы, 8-9 год, да.
Да.
Это времен великой дружбы. Но вообще, конечно, это не наше занятие, но как интересно, если бы...
Это меня всегда, что бы было бы? Эдельман этим интересовался?
Да, да, да.
У него уже были такие версии. Тойнби это делал. Что бы было, если бы...
Нет, ну это фантастический 826 год Эдельмана. Кстати, полный
вариант. Это написано потрясающе.
Пропал. Это отдельная история. Но вот что бы было, например, тоже из той же области, если Людовик XV женился не на несчастной тихой Марии Лещинской, а на нашей Елисавете Петровне, был такой план. Ох, как было бы там весело! Какие там помпадур?
Вот это к вопросу...
Елисавете-то Петровне.
О роли человека.
Не забалуешь, то, что называется.
Вам очень, Сергей Александрович, близки вот эти же подходы, что человек в истории... Это очень много.
Да, конечно, много. Это просто всегда... Всегда увлекательно. Ну что ж, друзья мои, скажите, значит, понятно, что будет, помимо того, что вот очень интересно сказать, что помимо того, что здесь порождает сама человек в истории, в зеркале истории, порождает еще и зеркало любви, и негаснущие звезды, но, собственно, и человек в зеркале истории, и эхо истории на «Эхо Москвы», она не прекращается. И вот буквально... Скоро. Уже составили?
Макет следующий, не макет, а план проспект.
План уже есть.
Следующей, да? Книги готов. И там мне хочется в разделе «Новое время» поместить рядом этих двух великих, которые сегодня упоминались. Наполеон Бонапарт и Горацио Нельсон. Потому что, как я заметила, готовясь к этим передачам, у них внутри была такая глубокая, глубинная внутренняя конкуренция. Они так знали друг о друге. И в английской истории Нельсон призван возместить тот факт, что у них не было Бонапарта. Зато у них был Нельсон.
А только как они переглядываются с одной площади на другую, да, через Ла-Манш.
Да.
С Трафальгарской на Вандомскую, и оба стоят на,
и наоборот, да,
на колоннах и переглядываются через Ла-Манш. Вот соперники, в общем, оставшиеся, ну, если не на равных, то на оставшиеся такими...
И вот они должны войти в следующую книгу наряду с, опять-таки, обычными разделами «Древний мир», «Средние века», «Раннее новое» и «Новое время». Они в разделе «Новое время». Надеюсь, что мы... Нет.
Ой, ну его.
«Новейшее время» нет.
Ну его.
Это твердого с Алексеем Алексеевичем.
Но сейчас Женя работает.
Которому я опять передаю мысленный привет.
«Новейшее время»
литературы. Алексей Алексеевич.
Ну, это, да,
мы решили, 20 век не трогать.
Ой, давайте, все. В 901 году умерла Виктория, и все. Да?
И вот, история, вот, которая может называться историей.
Да. Хорошо. Спасибо, друзья. Мы сегодня представили книгу печатную «Эхо истории» на «Эхо Москвы», очередной выпуск, и две книги аудио «Наполеон Бонапарт» и «Микеланджело Буонаротти». Это была программа «Все так». До свидания.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». «Все так».